Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.
Продолжаем эфир. У микрофона Ирина Ерохина. Всем здравствуйте. Переходим к другой теме. Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Подробнее о главном финансовом документе страны на следующую трехлетку и других актуальных вопросах будем говорить с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Константином Бахаревым. Константин Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
Добрый день.
Каковы основные приоритеты главного финансового документа страны? Как бы вы его охарактеризовали?
Ну, приоритеты, они вытекают из цифр, да, достаточно посмотреть на цифры бюджета, и станет понятно, какие приоритеты. Самая большая расходная статья – это оборонная национальная безопасность, но по-другому в условиях проведения специальной военной операции быть не может. Фактически каждый третий рубль в расходной статье бюджета, это 11 триллионов рублей, будет потрачен по разделу национальной оборонной безопасности. Для сравнения, в текущем году это 6 триллионов. То есть рост более чем на 70% к текущему году. В прошлом году это было 4 триллиона, а в довоенном 21-м это было 3 триллиона. Поэтому откровенно скажу, что сегодня, вот следующий год мы видим как год, который станет во многом решающим, наверное, даже я бы сказал, определяющим для достижения цели специальной военной операции. Поэтому считаем, что нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы государства и выделить тот объем средств, который позволит об этом бюджете говорить как о бюджете победы. Понятно, что не все зависит только от финансирования, но, по крайней мере, мы со своей стороны сделали все, чтобы удовлетворить в полном объеме все потребности Министерства обороны, тот бюджетный запрос, который был сформирован в наш адрес, в адрес Государственной Думы. Это, я бы сказал, первый очевидный и безусловный приоритет бюджета. А второй приоритет в бюджете – это, конечно, социальные обязательства государства. Я напомню, что после того, как в 2020 году были вынесены изменения в Конституцию, и там были закреплены ключевые социальные гарантии государства, то мы строго вместе с правительством придерживаемся выполнения этих конституционных обязательств перед гражданами и стараемся делать все, чтобы те социальные стандарты, которые были предусмотрены в Конституции, они касаются и ежегодной индексации пенсий, социальных выплат, оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума и так далее, они все были подкреплены соответствующими строками финансирования в бюджете. В этом году то же самое. Вне зависимости от того, какая потребность у нас на национальную безопасность и оборону, все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. Все деньги, которые на это нужны, они все в бюджете есть, они заложены там. И поэтому людям не нужно будет переживать, выплатят им завтра пенсию или не выплатят. Проиндексируют ли ее? Если проиндексируют, то насколько? Ее проиндексируют точно так же на величину реальной инфляции за текущий 2023 год. То же самое касается всех видов социальных пособий для многодетных семей, семей с детьми и беременным женщинам, и пособия по нетрудоспособности, и материнский капитал, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что касается социальных обязательств, все будет исполнено. Это второй тоже приоритет, и абсолютно безусловный для всех нас, для правительства, и для депутатов. Ну и третий приоритет – это развитие экономики. Напомню, что сегодня против России введено уже более 17 тысяч санкций. Это рекордное количество за всю историю человечества. Никогда ни против одной страны не было введено такого количества санкций. Ограничения действуют в самых разных сферах. Они, конечно, негативно влияют по большей части на развитие нашей экономики. Тем не менее, вы знаете, что буквально недавно был обновлен прогноз по показателю роста экономики на этот год. Причем обновили прогнозы не только Министерства экономики России, но даже Всемирный банк с Международным валютным фондом, которых трудно заподозрить в излишней симпатии к нашей стране. Да? Так вот, если в прежних прогнозах они планировали падение российской экономики по итогам 2023 года, то сейчас они планируют рост на уровне не менее 2%. А такое же было до этого падения. Представьте себе, насколько изменился прогноз с их стороны. И правительство Российской Федерации тоже планирует развитие экономики, что рост экономики составит более 2% в текущем году. И наша задача – поддержать этот рост на протяжении всех ближайших трех лет. Никакие бы еще против нас санкции не вводили. Наша задача – чтобы экономика росла, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы поддерживался технологический суверенитет нашей страны, чтобы не зависели от импорта, особенно в критических отраслях, да, которые критически важны для нас. Поэтому вот эти три ключевые задачи – оборонная безопасность, социальные обязательства перед гражданами и развитие экономики, они подкреплены достаточными объемами бюджетного финансирования. Это три главных приоритета.
Константин Михайлович, как проходила работа над бюджетом? Сколько поправок поступило? Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что поправки ко второму чтению бюджета позволят дополнительно поддержать регионы. Какие были предложения учтены и насколько это важно?
Работа над бюджетом проходила очень напряженно, в достаточно жарких дискуссиях и между первым и вторым чтением, конечно, все парламентские фракции пытались отстаивать свои поправки. Ну, могу сказать, что если говорить о нашей фракции «Единая Россия», да, то мы, конечно, готовили свои поправки. Мы их внесли. Они разделены по различным блокам. Всего депутаты нашей фракции внесли поправки на 138 миллиардов рублей. Эти поправки почти все касаются выполнения обязательств по народной программе партии, с которой мы шли на выборы депутатов Государственной Думы в 2021 году. Если говорить о моей поправке, она одна, но она достаточно емкая и касается развития сельских территорий. Объясню почему. Вот у меня избирательный округ хоть называется Керченский, потому что в его состав входит город-герой Керчь, но у меня большинство избирателей – это жители сельской местности, это жители шести наших сельскохозяйственных районов Крыма – Ленинского, Кировского, Нижнегорского, Советского, Красногвардейского и Симферопольского. Почти 300 тысяч избирателей в совокупности. И когда я посещаю свои районы, то, конечно, я вижу, что вот это хроническое недофинансирование села, оно, ну, привело сегодня к тому, приводит к тому, что все-таки еще ощущается разрыв уровня жизни между городами и селами. Это касается и социальных стандартов, и уровня развития транспортной инженерной инфраструктуры, и уровня предпринимательской активности, соответственно, рабочие места, да, то есть на селе более остро стоит вопрос, что людям нужна работа. И поэтому все-таки мы с коллегами, которые, как и я, представляют преимущественно аграрные территории в Государственной Думе, аграрные регионы, а Крым все-таки настолько же аграрный регион, насколько и курортный, не нужно забывать этого, то мы объединились и подготовили поправку относительно дополнительного финансирования на программу комплексного развития сельских территорий. Все-таки мы определили для себя это как главный приоритет, потому что если мы в сегодняшней ситуации, ну, как бы без реакции оставим вот это хроническое недофинансирование села, о чем я сказал, то это значит, ситуация будет усугубляться. Не просто не развиваться село, а значит, она будет усугубляться. Это значит, люди будут уезжать оттуда. Но о каком развитии в такой ситуации можно говорить? Ну, я должен отдать должное коллегам из правительства. Они пошли нам навстречу, и редакция второго чтения плюсом добавили на реализацию этой программы 11,5 миллиардов рублей. Вот это суть нашей поправки. Но это, конечно, на все сельскохозяйственные регионы нашей страны, не только на Крым. Но для нас самое главное, что вот это будут целевые деньги. То есть они пойдут именно на проекты развития сельских территорий. И, конечно, будем стараться делать все, чтобы эти проекты по максимуму реализовать у нас в Крыму.
Каковы основные параметры финансирования программы социально-экономического развития Крыма?
Ну, здесь, наверное, самое важное сказать для наших радиослушателей, что финансирование по нашей главной программе, ну, основной программе, по которой Крым и Севастополь получают средства федерального бюджета на развитие, не урезаны. Вот это, наверное, ключевое. И в ближайшие 3 года программа будет финансироваться достаточно ритмично, то есть примерно в одинаковом объеме. В следующем году это 105 миллиардов рублей, в 25-м 106 и в 26-м 110 миллиардов рублей. Что для нас означают эти цифры? Это означает, что все те планы, которые были сверстаны правительством Крыма, депутатским корпусом Государственного совета, коллегами из муниципалитетов, из городов и районов республики, они все будут реализованы. Но здесь тоже очень важно понимать, что мы сейчас говорим с вами только о госпрограмме, да, та, которая раньше называлась ФЦП, Федеральная целевая программа. А у нас же Крым получает деньги не только по госпрограмме. У нас отдельной строкой идет программа газификации. Вот, к примеру, мы на этой неделе будем проводить пуск газа с коллегами из Минтопэнерго у меня в Ленинском районе, на территории моего избирательного округа, село Уваровка. И тогда, Уварова, и так далее. Это все отдельное финансирование. Отдельно финансируется строительство и ремонт автодорог. Отдельно финансируется отраслевая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Вы знаете, что мы недавно продлили на 2 года срок лицензирования медицинских организаций. Мы в том числе говорили об этом у вас в студии. И понятно, что там тоже нужны большие средства для того, чтобы в течение этих 2 лет до 1 июля 2025 года довести все медицинские организации Крыма. В первую очередь мы говорим, конечно, о сельских ФАПах и амбулаториях, потому что там больше всего проблем скопилось за эти годы. Вот, до федеральных норм и стандартов. Это требует денег. Соответственно, это еще отдельная строка финансирования. Итак, по различным отраслевым программам, которые добавляют еще определенные суммы финансирования на Крым к нашей госпрограмме. Поэтому в целом хочу сказать, что это, ну, серьезный уровень финансирования. Сейчас наше главное, что вообще стоит задача перед нами, я считаю, во-первых, депутатский контроль, конечно, за эффективностью расходования этих средств. Ну и коллеги, конечно, в регионе и на местах, муниципалитетов, в городах, районах тоже должны обеспечить, чтобы каждый рубль, потраченный из федерального бюджета на вот эти цели, о которых я сказал, чтобы он в конечном итоге приводил к улучшению качества жизни и к реализации, эффективной реализации тех проектов, которые были изначально предусмотрены эти деньги.
Накануне Госдума также утвердила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. Какова значимость этого документа? Каковы прогнозные сценарии развития ситуации в российской экономике на ближайшие 3 года? Цели по инфляции? Как будут решаться проблемные вопросы финансового рынка, такие как борьба с финансовыми пирамидами и высокая закредитованность жизнедеятельность граждан?
Ну, смотрите, вы поставили, конечно, очень широкий круг вопросов, но в действительности этот документ, такой сложный у него название, да, основы, основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, на самом деле, вот по значимости этот стратегический документ, он сопоставим с проектом федерального бюджета, потому что в нем рассматриваются варианты развития российской экономики на ближайшие 3 года. В нем устанавливаются цели по инфляции, вы сейчас об этом сказали, и в нем фактически определяются ключевые условия работы финансового рынка. Поэтому не случайно мы этот документ рассматривали на протяжении длительного времени, фактически с самого начала осенней сессии. Была создана специальная рабочая группа, куда вошли депутаты всех фракций, куда вошли представители 3 профильных комитетов, в том числе и нашего по финрынку. И мы, начиная с сентября, провели несколько заседаний нашей рабочей группы с участием главы Банка России Набиуллиной, ее заместителей, членов правительства, экономический блок. И раздел за разделом проходили этот большой 300-страничный документ для того, чтобы в итоге выйти на пленарное заседание с проектом решения. Вот 16 ноября, в минувший четверг, мы рассмотрели уже на пленарном заседании этот документ. Ну, что могу сказать в таком достаточно сжатом формате до нашего общения? Ну, во-первых, позитивно то, что у нас на ближайшие 3 года предусмотрен рост экономики на протяжении всех 3 лет на уровне более 2%. И в следующем году, и в 2025, и в 2026. Повторюсь, вопреки вот тому беспрецедентному объему санкций и внешнего давления, потому что нашу экономику пытаются разорвать в клочья, ничего не получается. Экономика не просто, страна не просто выживает, а экономика будет расти. Вот яркий показатель, кстати говоря, мы с вами только что о бюджете говорили, да, что расходная часть его и доходная часть, они по сравнению с текущим годом выросли порядка на 7 триллионов. То есть, что значит, когда идет такой резкий рост и расходной части, и доходной части? Это значит, экономика развивается, не стоит на месте, тем более не находится там в каком-то глубоком кризисе, как бы этого не хотелось нашим врагам, а идет развитие. Это первое. Второе, цели по инфляции, то, о чем мы спросили. В этом году, ну, как вы понимаете, можем говорить только о прогнозном значении, да, ну, ожидаем инфляцию на уровне порядка 7%, может быть, чуть больше. Достаточно высокий уровень, по крайней мере, выше планового, но уже начиная со следующего года мы вместе с коллегами из правительства и Банка России рассчитываем на то, что уровень инфляции будет стремиться к плановому показателю в 4%. И это очень важно, потому что, знаете, как говорят, инфляция – это налог на бедных. И в первую очередь высокая инфляция, она бьет по тем гражданам, у которых, ну, относительно низкие доходы. Потому что очень быстрое обесценивание денег приводит к тому, что с каждым днем они все меньше могут себе позволить, у них снижается стандарт потребления. И вот это, конечно, наша цель, чтобы этого не произошло. Поэтому низкая инфляция, она, ну, критически важна здесь. И еще что очень важно, что перечень тех проблем, которые вы сейчас обозначили, мы, конечно, тоже в качестве приоритетной проблемы обозначили для себя борьбу с мошенниками, которые, ну, просто донимают просто граждан. И я уже в вашей студии называл эту цифру, что только за прошлый год с банковских счетов россиян было похищено более 14 миллиардов рублей. Сумма огромная. Вторая проблема, пытаемся активно сейчас тоже работать над решением, это высокий уровень закредитованности граждан. Вот те предложения, которые я внес в ходе этого пленарного заседания 16 ноября с участием главы Банка России от имени нашей фракции «Единая Россия», они как раз и касались вот этих проблем. Как мы видим их решение? Ну, во-первых, если говорить о борьбе с мошенниками, то один закон уже внесен нами, разработан, внесен мной, как и с автором, и еще коллегами, рядом коллег, и уже даже принят в первом чтении. Это закон, который позволяет гражданам, дает гражданам право устанавливать свои кредитные истории запрет на выдачу им либо всех видов, либо отдельных видов потребительских кредитов. Ситуация актуальна в связи с тем, что по прошлому году, да и в этом году уже видим огромное количество случаев, тысячи случаев, когда мошенники взламывают личные кабинеты в банковских приложениях, на сайтах, и от имени граждан оформляют фиктивные взаимокредиты. Потом эти деньги уходят мошенникам, а банки, микрофинансовые организации предъявляют счета ничего не подозревающим клиентам, своим клиентам, которые эти деньги, естественно, в глаза не видели. Самый вопиющий случай у меня был, я пришел на один из федеральных каналов рассказать как раз об этом законопроекте своем, и перед моим интервью показали сюжет, где на пенсионерку, которая получает 20 тысяч рублей пенсии, мошенники оформили кредит 2 миллиона, похитили эти деньги, и теперь ей через суд нужно доказывать, что она к этому никакого отношения не имела. Ну сколько же это может продолжаться? И нашли вот такое решение, приняли в первом чтении, надеюсь, во втором-третьем примем в течение декабря, и уже 2024 года вот этот самозапрет станет очень эффективным, на наш взгляд, средством борьбы вот с этими мошенническими схемами. Еще одно наше предложение законодательное, пока законопроект только внесен, он еще не принят даже в первом чтении, но мы очень хотим тоже в декабре постараться принять его для того, чтобы он как можно быстрее вступил в силу. Мы предлагаем ввести на финансовом рынке новый институт. Институт доверенных лиц. Сейчас его пока нет. О чем идет речь? Это говорит о том, любой гражданин, но в первую очередь мы говорим о тех, кто не обладает достаточным уровнем финансовой грамотности, люди преклонного возраста, наши пенсионеры, могут выбрать члена своей семьи либо какого-то близкого человека доверенным лицом, оформить доверенность на совершение определенных действий финансового плана, и банк будет информировать доверенное лицо о совершении каких-то серьезных, существенных операций с деньгами вот этого человека. Ну, например, тоже оформление кредитов и займов. И только с согласия доверенного лица можно будет осуществить такую операцию. Ну, понятно, что речь не идет просто об оплате там, кредитной карты в магазине за продукты, да? Мы говорим только о тех операциях, которые чаще всего как раз и приводят к хищениям средств, которые чаще всего и являются объектом мошенничества. И вот если в течение 12 часов доверенное лицо не дает согласия на проведение этой операции, значит, банк обязан ее отклонить. Вот то, что предлагается нашим законопроектом. Ну и, наконец, третий законопроект тоже уже нанесен, подготовлен, нанесен, тоже пока не принят. Этот законопроект направлен на борьбу с финансовыми пирамидами. Еще одна беда нашего времени. По сути, это те же пирамиды, которые орудовали в 90-х годах, но только тогда они открывали офисы, набирали людей, и люди туда приходили, приносили деньги, а потом мошенники растворялись с этими деньгами. Сейчас все то же самое, только офисы не нужны уже, потому что вся активность у мошенника в интернете. Понимаете? И они похищают деньги, собирают в интернете деньги и похищают их. Люди больше их не видят никогда, этих денег своих. Поэтому внесен законопроект, который запрещает привлечение публичных инвестиций, в том числе собирать средства с граждан, всем компаниям, которые не подназорны Банку России. То есть мы хотим вообще убрать нелегалов с этого рынка. Потому что та компания, которая имеет лицензию Банка России, она, конечно, этим не будет заниматься, потому что она тут же ее потеряет. Тут же ее потеряет, если она не рассчитается вовремя с людьми и так далее. А нелегалы пользуются тем, что у нас не все люди, к сожалению, обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, рисуют какие-то заоблачные проценты, все, и тут же люди это клюют, как рыба на приманку, понимаете? А потом ищут этих мошенников днем с огнем, но это, если эти деньги ушли уже, им все, это дорога в один конец.
В Госдуму внесены два законопроекта, определяющие условия продажи алкогольной продукции в заведениях общественного питания. Вызвала эта тема широкий резонанс, что ждет после его вступления в силу точки в многоквартирных домах, которые круглосуточно торгуют алкоголем на вынос.
Так называемые наливайки, да. Действительно, мы с коллегами подготовили и внесли в Государственную Думу два законопроекта. Ну, давайте начнем. Чаще всего у меня действительно в социальных сетях огромное количество обращений по этому поводу. Да, на приемах люди обращаются. Чаще всего задают один и тот же вопрос. Почему нельзя на федеральном уровне установить всеобщий запрет для всей страны, чтобы их не было просто вот на корню? Ну, это не очень реализуемо по одной простой причине. У нас страна очень большая, регионы очень разные. Поэтому установить единые правила продажи алкогольной продукции, ну, скажем, в южных регионах, да, в том же Крыму, в мусульманских республиках Северного Кавказа, да, и, скажем, на наших северных крайних территориях, ну, это проблематично, потому что эти территории очень разные, там разные традиции, разная культура, разные климатические условия, да, разные, ну, религиозные особенности, назовем их так, которые влияют, да, на отношение к потреблению алкоголя, разный статус с точки зрения курортных территорий, да, ну, понятно, что то, что может себе позволить там Крым, допустим, да, обязан учитывать, принимая миллионы, даже в сегодняшних условиях принимая миллионы туристов ежегодно, может быть, не так актуально для там, территории Крайнего Севера. Но, тем не менее, нам нужно эту проблему решать. Поэтому мы предлагаем, чтобы регионы сами, исходя из своей специфики, определяли условия продажи, реализации алкогольной продукции. Наша задача – создать им такую возможность. И вот мы внесли два законопроекта. Один из них касается работы кафе и ресторанов. Здесь мы идем навстречу предпринимателям. У нас состоялись недавно в Государственной Думе слушания по развитию малого и среднего предпринимательства. И к нам обратились коллеги, которые рестораторы, которые обратили наше внимание на пробел законодательства. И сказали, слушайте, ну, получается абсурдная ситуация. Вот, допустим, кафе на набережной Ялты, да, имеет лицензию на продажу, розничную продажу алкоголя. Но при этом закон выписан таким образом, что там говорится о том, что продавать алкоголь можно только в стационарных помещениях. Поэтому если вы сидите внутри в помещении и пьете бокал вина, нет проблем. Но если вы это делаете на летней террасе, то уже как бы заведение попадает на крупный штраф. И мы хотим этот пробел устранить законодательство, сделать так, чтобы те заведения, которые находятся в общественных зонах, вот это очень важно понимать, на той же Ялтинской набережной, например, они могли предлагать своим посетителям алкогольную продукцию, опять же, имея лицензию, естественно, абсолютно легально, как внутри, так и на сезонных площадках, террасах. А вот теперь переходим к наливайкам. Здесь совершенно другая позиция у нас, как у законодателей. И опять же имеет место законодательный пробел. Почему? Потому что регионы, с одной стороны, имеют право устанавливать ограничения на розничную реализацию алкоголя, а с другой стороны, там есть одно исключение. Это сфера общественного питания. Поэтому ушлые коммерсанты пользуются этим и открывают в многоквартирных домах так называемые заведения общепита. Почему говорю так называемые? Потому что по факту это просто точки, торгующие алкоголем на вынос. Причем делающие это круглосуточно. Они собирают вокруг себя асоциальный контингент. Устраивают там всякие безобразия. Шум, гам, тарарам. Территория грязная, бомжи слоняются. Детей страшно, жители жалуются во двор вывести, потому что там вот эта вся эта публика и так далее, и так далее. Вот с этим явлением, вот с этими наливайками, можно и нужно бороться. Поэтому мы сейчас убираем из законодательства это исключение про сферу общепита и делаем все, чтобы дать регионам рычаг эффективно бороться с этими наливайками в спальных районах, то есть в жилой застройке. Их там быть не должно в принципе. И вот наш закон позволит регионам фактически их поставить, работу этих наливаек вне закона.
Константин Михайлович, спасибо вам большое, что выбрали время и пришли к нам в студию. Успехов вам в работе. Всего
спасибо.
Доброго.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.